Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Мы ведем трансляцию из мультимедийного пресс-центра «МИР России сегодня». Студия «Левитан». У микрофона Алексей Тимофеев. Здравствуйте. И сразу с самого начала хочу представить с удовольствием наших гостей. Директор Института Дальнего Востока РАН Сергей Лузянин у нас в гостях. Сергей Геннадьевич, приветствую вас.
Здравствуйте, здравствуйте, да.
И директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Виктория Перская. Виктория Вадимовна, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Разговор пойдет о влиянии коронавируса на мировую экономику и международные отношения. Вначале хочу поделиться своими впечатлениями. Я недавно посмотрел на YouTube, вышел такой документальный фильм, влог одного из российских блогеров. Он побывал в Ухане и в предместьях и снял все. Там много снято на скрытую камеру. И меня поразило масштаб и уровень ответственности, высокого профессионализма, как китайские власти внутри страны действуют с новым вызовом, который только что появился, и как привлекают к этой борьбе современные технологии. Но в частности, например, перед подъездом к провинции летают квадрокоптеры, на которых изображен QR-код, и с помощью смартфона, еще подъезжая к границе, ты можешь перейти по ссылке, зарегистрироваться, чтобы упростить доступ и регистрацию при въезде в провинцию. Но вообще, по-моему, это картинка из будущего. Потом, насколько организована, понятно, полиция, но и дружинники рядом с большими жилыми кварталами. Круглосуточно буквально дежурят люди, которые вписывают тщательно, выписывают пропуска, потом ты их должен вернуть. Эти уже ставшие популярными зубочистки рядом с кнопкой лифта, да, для того, чтобы никто не касался. В общем, Сергей Геннадьевич, наверное, с вас вот просто пока человеческие, что ли, рассуждения общие.
Действительно, нынешняя борьба китайского руководства, граждан Китая, врачей Китая с этой эпидемией, она поражает. И поражает не только оперативностью, и вот то, что вы совершенно справедливо сказали, технологической основой, и поражает, в общем-то, информированностью. Потому что 17 лет назад, когда разразился атипичный эффект пневмонии, тогда не доставала информация. Да, китайское руководство сознательно купировало информацию, не договаривало, были массовые такие сокрытия. Сегодня как раз обратная картина, и Всемирная организация здравоохранения это подтверждает, и вот даже на уровне просто у всех смартфоны, у всех выходы в различные сети, все это идет огромным потоком. Другая сторона вот этого явления – это то, что, наверное, впервые в таком масштабе вот эта эпидемия, облаченная в информационные штампы и на Западе, и в ряде других стран, они деформируют экономические мировые процессы и китайскую экономику в частности. То есть у меня такое ощущение, что сам масштаб китайской эпидемии несоизмерим вот с теми экономическими эффектами на торговлю, туризм, да вообще на все сферы экономического взаимодействия. Трудно сказать, 1 к 10 или 1 к 100, но то, что это как бы эффект такой мощной системной информационной бомбы, ну, не то чтобы по разрушению, конечно, мировой экономики, так нельзя говорить, но совершенно очевидно по как бы дестабилизации, купированию и перенаправливанию отдельных цепочек. И дело не только касается высоких технологий, не только туризма, и не только торговли, а это касается вообще вот этой китайской модели, которая называется социализм с китайской спецификой, как бы вывеска, но внутри нее идет вот колоссальный такой синтез, что ли, разных либеральных государственно-социалистических укладов. И вот это вот сделано в Китае, программа запущена, и все это сегодня не то чтобы под вопросом, но совершенно точно в проблемной зоне. Мы уже говорили с коллегой, что ожидается темпы прироста сокращения до 4% ВВП по итогам года, да уже по итогам первого полугодия. Но это только общая картина. На самом деле масса частных секторов, которые гораздо хуже ситуации. При этом нельзя забывать, что кроме традиционных китайских вызовов, экологические, там, демографические и прочие, есть очень мощный вызов как бы внутри такого финансово-экономического характера, внутренняя колоссальная закредитованность китайских и корпоративных долгов, и государственных, и по ВВП. И к этому добавляется сейчас колоссальные где-то 3,5 триллиона юаней, выделенные на как раз реструктуризацию, новые кредиты государственных кредитов Народным банком Китая. Это все дополнительно ложится на тяжесть китайской экономики. То есть, таким образом, борьба с вирусом, мировая экономика и китайская экономика А самое главное, на фоне информационной вот этой системной войны, фактически непонятно против кого, то ли против Китая, то ли против мировой экономики. Скорее всего, против Китая.
Виктория Вадимовна, что касается этой информационной составляющей, ведь это в каком-то смысле характеристика мировой экономики. Вот такая зависимость от информационного шума. Мы видим, что количество жертв, количество заболевших, в общем, несоизмеримо там с другими вирусами. Корь, грипп и так далее. Но эффект вот этой информационной бомбы воздействует на реальный сектор экономики.
Вы знаете, вот это тот самый случай, когда информация была положена в основу формирования фактически спроса в мировой экономике. Как только произошла вот эта ускоренная финансализация мировой экономики, а что это такое? Это все финансовые ресурсы соотносятся к реально производимому продукту. И фактически все страны, особенно развитые страны, стали ориентировать свою экономику не на развитие реального сектора, а на развитие финансов и в том числе фондовых рынков. В Америке 89% формирования ВНП идет за счет сегмента услуг, где 35% составляют финансы. Франция 78%, 80%. Германия 82%. То есть, чем более развитая страна, тем больше было сделан крен. А что такое для фондового рынка? Для него информация сегодня является показателем падения или повышения цен, правильно, на акции. То есть, это основа функционирования. Обратите внимание, когда идет повышение цен, вброс информации по коронавирусу. Все, цены на акции компаний реального сектора падают, зато цены фармацевтических компаний, сразу акции вырастают. Рынок ориентируется на информационную составляющую. И отсюда закономерен ваш вопрос. Значит, что-то в датском королевстве пошло не так. То есть работа, построенная таким образом глобальная экономика на основе безудержной либерализации, безудержной глобализации экономической, она сегодня дает и показывает срыв. Она не функционирует в должном секторе. И более того, растет существенным образом диспропорциональность доходов граждан. Причем во всех странах. Раньше всегда ООН отмечала, что это Африка, да? А сейчас это отмечается по всем странам. Поэтому в данном случае информационная составляющая, она является, я бы сказала, таким формальным поводом взвинчивания изменения цен в мировой экономике. А с точки зрения развития реального сектора, здесь и совсем нехорошая ситуация, потому что сегодня выстраивание глобальных цепочек, лидерами которых являются крупные транснациональные корпорации, то есть они под себя подстраивают, очень многие страны вписались в них, то еще и Россия вписывалась в эти цепочки. В результате она оказалась зависимой от ряда компонентов, и очень многие предприятия останавливаются.
Да, но коль скоро мы там об этом заговорили, действительно важный вопрос. Уроки-то извлечет мировая экономика для себя в связи с вот этим новым вызовом?
Я не знаю, как Сергей Геннадьевич, мне трудно сказать за весь мир. Я могу только сказать, вот, например, компания Nissan. В данный момент у нее нехватка уже запчастей на территории России, я имею в виду, не для производства автомобилей. Компания стала срочно подыскивать мощности, которые могут производить в Южной Корее, во Вьетнаме. Посмотрели Турцию. То есть пошли искать где. И никто не посмотрел. Почему компания не задумалась о том, что эти важные компоненты или формировать запасы шестимесячные на чрезвычайную ситуацию, или же организовать свое производство. Точно так же, как на Дальнем Востоке с производством овощей. Вы помните, был бум в связи с тем, что закрыли импорт из Китая овощей. В десятки раз возросли цены на свежую продукцию. А когда стали сейчас разбираться, оказывается, в Приморье отсутствует система поддержки российских фермеров, производящих овощную продукцию. А во-вторых, количество ее очень небольшое. И, в общем-то, люди хотят, но слишком много бюрократических препонов. То есть это должны быть уровни сделаны выводы, как на уровне корпорации, так и на уровне государств. А вот будут они сделаны или не будут они сделаны, ну вот мир подталкивает к этому.
Сергей Геннадьевич, мир подталкивает к этому. Будет ли Пекин препятствовать этим процессам диверсификации производства?
Действительно, выход из каждого мирового, регионального финансового или валютного кризиса, он всегда происходит, как и начало его, внезапно и быстро. И мы видим, что он высвечивает слабые места, но следующий цикл не повторяет как бы по повестке. Это всегда уникальный случай, начиная там от валютного финансового кризиса 97-го азиатского, заканчивая вот нынешним. То есть каждый кризис имеет свое лицо, свою неповторимость. Второй принципиальный момент касается и Китая, и мирового сообщества, это чьи мотивы просматриваются. Ну, как бы, если формально цинично, то, конечно, конечно, колоссальная прибыль, мы уже отмечали, гигантских фармацевтических компаний на фоне вот потребностей тысячекратно возросших. Плюс политическая мотивация США совершенно очевидная. 15 января 2020 года они продавливают сделку с Пекином, практически выкручивают им руки на 2 года на 200 миллиардов расширения американского импорта, и через 2 недели начинается этот сумасшедший вирус. То есть здесь возможны совпадения, но при этом очень логично для американских интересов, потому что теперь они имеют козыри на руках, они будут продавливать дальше Китай уже, так сказать, в условиях борьбы его и расшатывания китайской экономики. И в ноябре 2020 года, если Трамп победит, то фактически попытка навязать более серьезный второй тур или вторую сделку, более жесткую, гораздо более жесткую для Китая, чем первую. Но это вот второй, как бы, такой мотив. Третья вещь – это, собственно, реакция Китая. Пока, к сожалению, для Китая, Китай же всегда, он стратегемно мыслит тысячелетиями, в общем, у него такое, как бы, объемное мышление. Но вот, учитывая вот перечисленные факты, мы видим, что у него пока ситуация или реакция рефлекторно-ситуативная китайского руководства. Это вызывает вопросы, но, видимо, не от хорошей жизни. Рефлекторно-ситуативная ситуация, она как раз и подсказывает и решение по сделке 15-го. Китай вынужден был, у него не было выхода в других. И вот действия, ну, хотя и эффективные, я надеюсь, по борьбе с пандемией, но самое главное, что это, конечно, будущее его действия по поводу стабилизации экономики, потому что ущерб будет, конечно, очень серьезный, экономический, и дело же не в сокращении прироста ВВП, а он секторальный, он колоссальный, потому что обрушились все цепочки, законсервировались производства, то есть мы до конца не знаем этот ущерб, мы можем называть там триллионы и триллионы, но на самом деле он системный в этом, как бы, сложность для Китая. Это не касается только туризма там или торговли. Нет, он системный.
То есть сокращение до 4% ВВП, это как бы общее...
Ну, это вот по итогам первого полугодия, да. Может быть, там 4,5, но это как бы не главное. Это общий тренд. Общий тренд, это понятно. А гораздо страшнее секторальные вот эти удары. Что там есть очень ахиллесовые, как бы, места, очень слабые места. Но это уже другой вопрос. Это связано со спецификой вообще китайской экономической модели. И вот как раз по этим точкам этот кризис ударил. И ударил ли он стихийно, или это чья-то злонамеренная рука империализма, это большой вопрос. Он открыт, этот вопрос. Мы не знаем. Но то, что медицинский факт в прямом и переносном смысле, Китай должен выбираться из этого. Поэтому, возможно, и сессия в СНП будет скорректирована и по повестке, и по срокам. Все-таки это серьезное мероприятие. Но посмотрим. Как говорится, Китай наш стратегический партнер. Будем помогать ему всеми силами.
Это правда. Но вот что касается торговой сделки. А американцы готовы входить в положение? Мир-то в этом смысле очень циничен.
Да.
Если не сказать подл, правда?
Да. США абсолютно не готов идти навстречу. Более того, у меня такое ощущение, что США сегодня напоминают вот эту боевую собаку, ну, на боях, которая, если уж вцепляется в горло своему противнику, она ее дожимает и не отпускает. Вот то же самое Помпео на Мюнхенской конференции открыто заявил: мы одерживаем коллективную победу. Ну, он не сказал Китай, но до этого он говорил, что Китай и Россия главные партнеры, понятно, над кем. То есть, фактически, конечно, Вашингтон будет дожимать Пекин всеми правдами или неправдами. Он не выпустит Пекин. Это для него шанс, который, может быть, никогда не повторится. Сочетание успехов первой сделки, вируса, частичное обрушение китайской экономики и, как бы, политическая, ну, что ли, симпатия, в кавычках, на стороне США, поскольку многие страны так либо нейтрально, либо так дистанционно стали относиться к этой китайской эпидемии. Причем эта китайская эпидемия из медицинской превратилась, как бы, в такую психолого-политическую. Во Франции желтая пресса публикует такие антикитайские материалы, ксенофобские и так далее, и так далее. И вот это все, конечно, Вашингтон, он концентрирует это. Фактически, это его такой, как бы, прорыв на китайском фронте. Наступление, я бы сказал.
Виктория Вадимовна, святое место пусто не бывает. Кто-то должен быстро очень отреагировать и в каком-то смысле занять место Китая. Временно или постоянно это там будет...
Это международная конкуренция.
Да.
Кто? Вы знаете, это будет уже прогноз, понимаете, кто? Сейчас очень быстрыми темпами развивается вьетнамская экономика. И Вьетнам выступает по издержкам значительно более низкие, чем китайская. Заработная плата в Вьетнаме существенно ниже, чем заработная плата средняя в Китае. уступает также конкурентам по численности населения, конечно. Вьетнам это примерно по численности так же, как Россия, поэтому ни в какие не идет.
То есть вы думаете, все равно останется в регионе это все?
А сейчас вообще азиатский регион с точки зрения реального сектора и вообще производства услуг и коммуникационной техники, информационных продуктов, он является одним из ведущих. Доля в глобальных цепочках стоимости азиатского континента свыше 55%. То есть это все то, что производится в мировом масштабе брать. Поэтому, понимаете, здесь идет перераспределение в рамках азиатского континента, евразийского, как бы правильнее говорить, континента. А Индия, у нее темпы роста 6-8%. И вот на этот год они планируют 8%. И Индия очень хочет заместить Китай в мировых цепочках стоимости. У нее есть все эти шансы на это. Поэтому здесь конкуренция международная, получается, будет сейчас пробивать себе дорогу.
А место России в этой конкуренции?
Россия, к сожалению, имеет темпы роста в пределах 1,5-2%. Даже 2% не достигла по прошлому году. Россия, к сожалению, опять-таки я подчеркиваю, она имеет очень низкий уровень накопления в основной капитал и инвестирования в основной капитал. Поэтому Владимир Владимирович Путин указал, что нам надо запустить новый инвестиционный цикл. 20% ни в какие сравнения. В Китае 42%, в Индии свыше 35%. То есть, понимаете, это страны, которые инвестируют в основной капитал, чтобы создать возможность инновационных прорывов в том числе. А у нас это пока, в общем-то, такой элемент, я бы сказала, остается под вопросом. Да, сейчас правительство предпринимает шаги запустить новый инвестиционный цикл, но чисто на инновационных производствах ВВП не сделаешь или ВНП не сделаешь. Вот, поэтому инновационные производства, небольшие, малые предприятия, они являются как бы разработчиками идеи, но внедрение ее и делать массовый выпуск, естественно, здесь принадлежит крупным предприятиям. И потом вот эти формирования глобальных цепочек стоимости, Россия, конечно, должна ориентироваться на Евразийский экономический союз, где у нас существенно снижены таможенные барьеры, пошлины. И, в общем-то, страны-партнеры заинтересованы в создании наших глобальных цепочек, которые мы можем выходить и на внутреннее потребление, и на внешний рынок. Потому что вот для китайской экономики, то, что Сергей Геннадьевич говорил, 60% стимулирования национального развития за счет внутреннего потребительского спроса или внутреннего потребления. Не чисто потребительского, а внутреннего потребления.
Да.
Вот. Для России сегодня эти цифры, конечно, существенно ниже. И то, что Китай 13 триллионов долларов составляет, а ВВП, ну, я беру не в сопоставимых ценах, но не по ППС. Это, конечно, по сравнению с 2 триллионами, которые Россия, ну, вот смотрите, какое место.
Какую выгоду из этой ситуации может извлечь Пекин, Сергей Геннадьевич?
Во-первых, конечно, радикальная переналадка экономического механизма внутри. Вот эта встряска для Китая, она, конечно, плохая, это ужасно, это страшно. Но вот объективно это через кризис Китай, конечно, обновится для новых, так скажем, побед социализма у себя в стране. Это во-первых. А во-вторых, это геополитика. Американцы думают, что они уже победили Китай. Ну, условно говоря, геополитически. То есть набор вот этих всех факторов, которые мы с вами проанализировали, все вместе Китай, ну, если не переживет, то точно будет, то есть реализуется политика сдерживания США, отбросив Китай там на 4-ю, 5-ю, я не знаю, 3-ю позицию, условно говоря. То есть, на самом деле, это глубокое заблуждение. Вы совершенно правы, что сейчас Китай действует рефлекторно-ситуативно, но в основе все-таки у него стратегемность. То есть, да, они понимают, что мы сейчас отступаем, и некоторые китайские эксперты критикуют, ну, осторожно, насколько это позволяет политическая культура Китая, руководство, что, мол, мы немножко рано отказались от главного принципа Дэн Сяопина, основателя реформ, не высовываться, держаться в тени, проявлять скромность. Мол, раньше времени мы вышли из тени. Вот мы сейчас за это как бы получаем наказание. Возможно, что эта стратегема снова возобладает. Я так как бы, учитывая вот китайскую политическую ментальность, сделаю такой небольшой прогноз. Возможно. Да, медицински это купирует месяц, два, три. Но геополитически это может растянуться и на пятилетие. То есть не то, чтобы официально это будет доктрина снова возведена, но то, что Китай скорректирует свою политику, как бы немножко уйдет в тень, это точно. И третий момент принципиальный, конечно, это то, что для России Это колоссальное испытание для стратегического партнерства, но, учитывая все вот изложенные факты, мы видим, что это партнерство не демонтировалось, трещин нет, есть как бы общее понимание, что независимо, что в России или что в Китае происходит, мы обречены пока быть вместе, потому что мир такой сложный.
Ну вот и продолжая, отличный тезис. Продолжая, хочу процитировать официального представителя внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуана, который сказал, российская сторона подчеркнула, что решительно поддерживает Китай в борьбе с эпидемией, а также твердо верит, что и КНР сможет одержать победу в этой борьбе. Однако, исходя из необходимости обеспечения профилактики и контроля за эпидемией на своей территории, предпримет ряд ограничительных мер. То есть это слова китайского чиновника, свидетельствующие о том, что они понимают инициативу российского премьера по временному запрету на въезд китайских туристов. С одной стороны, ну, как бы оптимистично, да. С другой стороны, из 108 миллиардов товарооборота, насколько я понимаю, немалая часть приходится на туризм. В связи с этим вопрос, Виктория Вадимовна. Вот тоже, как быть в этой ситуации? Сильно ли сократится, на ваш взгляд, товарооборот между нашими странами? И вот та отметка в 200 миллиардов долларов, о которой говорил российский президент, насколько она уезжает во времени, что ли, да, отходит от 2020 года?
Вы знаете, что я думаю, что она вообще не отойдет во времени от 2020 года. Может быть, она будет где-нибудь в начале 2021 года. Но думаю, что китайская сторона и российская сторона сумеют обеспечить именно тот показатель, который поставлен перед нами, наращивание товарооборота. Надо посмотреть на структуру товарооборота и какую в ней долю составляет углеводород, который абсолютно не связан с коронавирусом. Да. Ему абсолютно все равно, углеводородному сырью.
Трубы не чихают.
Да, они не чихают, они не кашляют, и у них вообще проблем нет в этой части. И я хочу, знаете, что еще сказать, что с точки зрения туризма, да, сейчас прекратится туризм, но зато он пойдет более резкими темпами, а если еще будет за счет увеличения приема, возможности приема китайской стороной российских туристов, они могут снизить частично цену, и это сыграет очень большую роль в восстановлении турпотоков, понимаете? Потому что туризм – это наиболее такая психологически подвижная сфера. Она может сразу увеличиваться и тут же сокращаться. А вот что бы я хотела подчеркнуть и сказать, что сейчас мир поставлен в целом, вы абсолютно правы, перед дилеммой реструктуризации своего организации мирового хозяйства. Правильно? То есть мировая экономика в результате несправедливой глобализации пришла к такому уровню единения, что вот локаут какой-либо страны или временные трудности, в том числе национального здоровья нации для Китая и для всех стран, это стратегическая задача. И вот в этих условиях какая-то страна, если выбывает из общей цепочки глобализированного вот этого производства, то мир попадает в общую зависимость. И я ведь не случайно вам назвала, что 60% внутренний спрос, а 40% внешний спрос. А это очень высокая доля зависимости все-таки национальной экономики. От 13 триллионов, вот считайте, 40% обеспечивается внешним спросом. Это достаточно существенно,
конечно,
правильно?
Конечно, много, конечно.
А вся мировая экономика 80 триллионов. Вот когда сопоставишь такие цифры, значит, мир будет, и все компании будут поставлены в условие пересматривать ту глобализационную систему, которая сложилась. И не случайно, вот Всемирная торговая организация, ведь она сейчас пробуксовывает, потому особенно суд, который американцы, в общем-то, практически заблокировали работу. То есть это связано с тем, что ВТО усиленно продвигало вот это весь мир, единый организм, мы все друг другу поставляем, не надо специализации, нет экономической безопасности, нет национальных интересов. Вот коронавирус ставит как раз весь мир перед тем, что вот, ребята, а национальные интересы существуют. И вот вы должны, в общем-то, на основе консенсуса, умение договариваться с партнером, тем более партнер, который у нас через границу, соседи, надо выстраивать оптимальные свои национальные интересы, обеспечивая благосостояние нации. Ну и Китай еще ведь он объявил общество общей судьбы, правильно?
Сообщество
общей судьбы в рамках Шанхайской организации сотрудничества. То есть в данном случае это не доминирование Китая, а именно подчеркивание того, что Китай ответственен за то, чтобы вирус не распространился во все мировое сообщество. Это тоже один из факторов.
Спасибо огромное за интересные комментарии, за интересные ответы. У нас в гостях были директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Сергей Лузянин и директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Виктория Перская. Спасибо огромное.